Я хочу начать с одного примера. Возможно, вы слышали данный пример, но хочу вам зачитать. Давние-давние времена, 9 век. Воинственные племена викингов вторглись в Англию, и там настали неспокойные времена. Если вы помните историю, викинги, это они плавали на военных кораблях, которые украшались драконами. Сами они носили шлемы с рогами. И везде, где они были, это было разорение, грабительство, убийство. Сжигались дома и церкви. И англичане бежали от них. Но вот появился храбрый король Альфред. Он вооружился для борьбы против викингов и на суше, и на море. И первое время ему сопутствовала удача. Он одержал ряд побед. Но наступил день, когда его войско было разбито викингами. Викинги одержали победу, король вынужден был бежать из своего замка, прятаться просто обычным человеком, бродягой. А предводитель викингов обещал за голову короля большую награду. И поэтому король Альфред скрывался, никому не говорил, что он король, прятался, не показывался на людях. И один из тех немногих, кому король все-таки мог открыться, сказать, что действительно он тот король Альфред, это был пастух, его звали Ульфрик. Он очень любил своего короля, он был очень ему преданным, и он не предал его. Более того, он предложил своему королю ту хижину скромную, где он сам жил со своей женой. Но за своей жене и за ее, так сказать, болтливости он не сказал, кто их гость. Понятно, в таком состоянии король Альфред был удручен. Он часами сидел на месте в размышлениях, в мечтах о том, что он потерял королевство. Он строил планы нового военного похода против викингов. Ну а жена этого пастуха видела в этом госте просто лентяя. Что это за мужчина, который просто целыми днями сидит за столом, задумчиво смотрит в окно, работы много, а он сидит и бездельничает. Она решила подождать, когда ее муж Ульфрик уйдет к своему стаду на работу, и решила высказать свое недовольство гостю. Она сказала: «Послушай-ка, в нашем доме никто никогда не сидел сложа руки. С тебя польза, похоже, небольшая, но ты можешь присмотреть, по крайней мере, за лепешками, которые на печи, пока я схожу к колодцу. Когда лепешка поджарится, переверни ее. Когда другая сторона поджарится, сними ее с плиты». Ну, догадывайтесь, что произошло. Король сидел перед печью, смотрел на огонь. Конечно же, он думал не о лепешке. Он, наверное, видел картины своих побед в этом огне. Как он победит противника, как он соберет своих офицеров. И только оплеуха и поток бранных слов вернули его в реальность. Он и сам почувствовал, что что-то уже сгорело. «Ты лентяй и бездельник!» – закричала на него женщина. «Что ты наделал? Тебе ничего нельзя поручить!» «Жена, что ты делаешь?» В этот момент прозвучал голос Ульфрика, который в этот момент зашел в дом. Он понимает, что жену будет сложно остановить, и добавил: «Замолчи, наконец! Неужели ты не узнаешь своего короля?» Знаете, не только с королем Альфредом произошла подобная ситуация. Одна произошла еще и с нашим царем. Евангелие от Иоанна, 19 глава, читаю с 1 по 16 стих. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 по 16 стих. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, положили ему на голову и одели его багряницу и говорили: „Радуйся, царь иудейский“, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: „Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Сей человек». Когда же увидели его первосвященники, служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторий и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница, перед Пасхой, час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш». Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. Знаете, очень удивительный диалог происходит между Пилатом и первосвященниками, и служителями. Римский наместник в Иисусе увидел иудейского царя, а сами иудеи этого не увидели. Более того, мы читаем, они произносят очень страшные слова: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тем самым они отвергают Бога как своего царя. И знаете, это не в первый раз происходит с израильским народом. Похожая история была во времена Самуила. Это первая книга Царств, 8 глава, с 1 по 9 стих. История следующая: «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Яиля, имя второму сыну его Авия, они были судьями в Версаве. Но сыновья его не ходили путями его, уклонились в корость, брали подарки и судили превратно. И собрали все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: «Послушай голос народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, они отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из земли Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сегодня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою». Мы уже слышали в первой проповеди вот эту иллюстрацию, когда израильский народ роптал и высказывал свое недовольство, ропот, все содержимое, не понимая, что происходит в их жизни, не видя Бога за всей этой картиной, не видя царя. И скажите, а как же выражается отношение к царю? Какое отношение должно быть к царю, если действительно у народа есть царь? Знаете, когда я готовился, просто набрал в интернете, и появились типичные одинаковые картинки. Это царь, который сидит на каком-то троне, возвышении, внизу подданные, и кто-то перед ним преклоняется. Вот типичная картина, которая иллюстрирует и показывает, кто здесь царь и как к нему нужно относиться. Царю служат и ему поклоняются. И мы прекрасно в первой проповеди услышали, а как же народ израильский служил и поклонялся только не царю, а идолам. Вот в этой истории с книги «Исход» есть иллюстрация как раз того, когда израильский народ сделал себе литого тельца в то время, когда Моисей был на горе, и как раз тогда, о чем уже мы слышали, после чего Бог решил уничтожить израильский народ, а Моисей заступился за него. Книга «Исход», 32 глава, первые 4 стиха. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших, жен ваших, сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. Весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принес к Аарону. Он взял их из руки их и сделал из него литого тельца и обделал его резцом. И сказали они...» Что они сказали? «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Когда мы говорим о том, что в нашей жизни есть царь, то тогда я перед ним преклоняюсь, я ему служу. И Писание, особенно Ветхий Завет, нам ярко иллюстрирует тому, как это проявлялось в израильском народе. И я хочу сконцентрировать наше внимание на только одном моменте, который бы выражал наше почтение и наше уважение перед нашим небесным царем. Это слово «поклонение». Как я могу выразить то, что у меня есть царь, и этот царь мой Бог? В Писании есть два слова, которые передают слово «поклонение». Одно слово переводится как «благоговейный почитатель». То есть буквально тот, кто воздает почесть, тот, кто буквально, как вот на иллюстрациях, картинки, сотворяет поклон. И в Писании это слово употребляется в следующем нам известном отрывке Иоанна, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 19-24 стих. Это встреча Иисуса с самарянкой. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Наши отцы поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». И вот везде, где слово «поклонение» стоит, как раз-таки это слово «поклонник», «благоговейный почитатель», «кланяться», «воздавать почесть». Есть второе слово, которое тоже передает идею поклонения перед царем. Оно звучит достаточно вам знакомо. От этого слова произошло слово «литургия». И это слово больше переводится как «нести служение». Когда мы читаем, что израильский народ служил богам, то как раз-таки используется вот это слово, ну, уже греческое, древнегреческое, «литургия». То есть нести служение, нести службу, каким-то образом внешне проявлять свое содержание сердца, вот это почитание и благоговение о котором мы говорили выше. Отрывок, который примерно, в котором употребляются эти слова. Помните историю, когда Иисуса принесли в храм? И встреча это была с Симеоном. Это Евангелие от Луки, 2 глава, 36-37 стих. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Сирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. То есть она действительно находилась в храме и служила, то есть поклонялась Богу тем, что постилась и молилась. Во Второзаконии, 10 глава, 12 стих, Бог обращается к Израилю. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей». Опять вот этот призыв, чтобы ты служил Господу, это слово «поклонение», чтобы ты преклонялся перед Богом. Есть два параллельных места, они об одном и том же, где два этих слова, которых я говорю, употребляются в одном стихе. Когда Иисуса искушал сатана, то Иисус ответил, Евангелие от Луки, 4 глава, 8 стих, тогда Иисус говорит ему, сатане, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу твоему поклоняйся и ему одному служи». Поклоняйся и служи. Два слова, передающие поклонение или преклонение. А вспомните, с каким искушением подошел сатана? «Поклонись мне, и что получишь? Все царства земные». Царю вдруг предлагается стать царем земного царства, которому принадлежит все. Удивительный парадокс. В новом переводе этот отрывок, стих из Евангелия от Луки 4:8 звучит так. Иисус ему ответил, в Писании сказано, «Господу Богу твоему поклоняйся и Его одного почитай». Почему я много говорю, мы эту тему разбирали в лагере в Белоруссии. Почему важно понимать, что есть поклонение? Если я подданный моего царя, то я должен понимать, что от меня требуется. Служить царю можно разными способами, но самое важное, что я могу сделать для своего царя, это поклониться, признать его власть. И вот эти два слова, о которых сказано в Писании, они как раз-таки с одной стороны передают содержание, передают слово поклонение как выражение содержания нашего сердца, когда я выражаю свою любовь, свое почтение, свое благоговение перед своим царем. Другое слово больше говорит о том, что это благоговение, это мое состояние сердца, должно выражаться в какой-то форме, в каком-то конкретном действии. Но важно помнить, что именно содержание наших сердец, мотивы, устремления определяет наше поклонение нашему царю. Помните, Иисус обличал книжников и фарисеев, лицемеры, хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком». Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Друзья, можно прийти сюда до молитвы. Можно следовать указаниям ведущего или пресвитера. Можно встать по команде. Можно по команде под музыку спеть. Но это не будет поклонением, если в моем сердце нет вот этого состояния благоговения, почитания моего царя. С другой стороны, как я уже сказал, Писание не просто так дает вот эти два оттенка. С другой стороны, и форма тоже важна. Послание Колоссянам, 3 глава, 16-17 стих сказано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Друзья, содержимое поклонения, то есть форма поклонения, она не является чем-то сверхъестественным. От нас не требуется совершать какие-то сложные жертвоприношения, какие-то ритуалы. В данном отрывке раскрывается как раз-таки форма, это слово, это Писание. Слово «да вселяется в вас обильно». Писание – источник познания нашего царя. Как я могу восхищаться, как я могу благоговеть перед моим царем, если я не знаю, кто мой царь? Писание раскрывает Бога во всей его красе и величии. Научайте, вразумляйте. Составляющая поклонения – это обязательно наставление. Когда мы делимся друг другом о том, что Бог совершает в вашей жизни, и тем самым мы приводим себя в состояние действительно большего познания своего царя, восхищения своим царем. Большая, огромная составляющая – это песнопение. И здесь даже есть оттенки – псалмы, словословия, духовные песни. Каждое слово имеет свой оттенок. Это словословие своего царя, это поклонение своему царю, это прославление своего царя. И заканчивается в данном отрывке содержимое поклонения – это молитва. Причем молитва, чаще, если мы просто возьмем слово молитва, она больше несет оттенок мольба, просьба. Когда мы говорим здесь о молитве, то здесь мы говорим о молитве благодарности, когда мы выражаем свое почтение и благодарим своего царя, и свое восхищение – свое содержимое сердце, свое благоговение облекаем в конкретные слова и возносим их перед престолом нашего царя. Друзья, мы знаем нашего царя. Я уверен, что вы знаете Господа Бога как царя. И я призываю, чтобы мы еще раз заглянув в свое сердце, посмотрели, где там, в нашем сердце, вот этот алтарь, где я совершаю поклонение перед своим царем. Как-то один проповедник сказал, это практически вторя тому, что Иисус сказал самарянке: на всяком месте, где ты находишься, в твоем сердце есть алтарь, где ты поклоняешься своему Богу. Если наш Бог – это истинный Бог, сотворивший небо и землю, если наш Бог есть наш Царь, помимо того, что у нас в сердце, мы можем и должны практиковать поклонение видимое, совместное, особенно когда мы собираемся здесь, в доме Его. Я начал проповедь с истории царя Альфреда, да, короля, которого не узнала одна из его подданных. Иисуса, царя всех царей, не узнал израильский народ. Как написано, пришел к своим, и свои его не приняли. Удивительно, но помните историю, как я уже упоминал, когда израильский народ захотел, чтобы, как и у прочих народов, у них был царь, и тем самым Бог сказал: они меня отвергли, то дальше Бог говорит: зачитай права царя и что он будет требовать от своего народа. И там очень большой список, И израильский народ на тот момент подписался под этим, говорит, да, мы согласны давать десятину царю, согласны давать свои поля, своих жен, согласны давать своих сыновей на войну, и пускай они гибнут ради царя. Друзья, ну наш царь, это единственный царь, который отдал свою жизнь за своих подданных. Наш царь Иисус Христос – это единственный царь, который отдал свою жизнь за своих подданных. И хотелось бы, чтобы мы помнили об этом. Потому что, мне кажется, это только вот этот факт. Мое сердце, не знаю, как ваше, приводит как раз-таки в состояние благоговения и в состояние, когда хочется просто пасть ниц перед царем и сказать, ты достоин всякой чести, хвалы, потому что ты царь царей, и ты за меня отдал свою жизнь. И знаете, эта картина не вымышленная, это картина из книги Откровений. Я хочу закончить свою проповедь отрывком из книги Откровений, 11 глава, 15-17 стихи. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось с царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи, Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Аминь.